Приветствую всех слушателей трансляции «Оливкового дерева». Главным событием, описываемым в сегодняшнем фрагменте, является экспедиция разведчиков Ханаан и ее чреватые последствия. Он начинается с Божьего повеления, данного Моисею. «Пошлите мужей на разведку». Это слово «отправить» словно отголосок призыва, который когда-то услышал их праотец Авраам. «Выйди в землю, которую я укажу тебе». Теперь, спустя несколько веков, они стояли у врат той же земли, как наследники того обетования и того завета. Они были на шаг дальше в Божьем плане. Кроме того, Авраам ушел, не зная цели путешествия, а они точно знали, куда направляются. Но Авраам пришел в эту страну и поселился в ней, а это поколение, вышедшее из Египта, не вошло в Ханаан. Они вошли в историю как Дор Хамидбар, поколение пустыни. Они так и не вышли из нее, и она стала их могилой. Испытания и переживания пустыни, в которую ввел их Бог, были направлены на очищение и подготовку их к тому, чтобы быть особой Божьей собственностью. Однако они поддались унынию и разочарованию. Страх занял место веры, а сомнение разрушило уверенность в Божьем ведении. Кроме того, в этой захватывающей ситуации, когда они оказались в шаге от желанной земли обетования, вместо того, чтобы в вере ожидать новых вещей, которые их Бог будет делать, они скучали по старой жизни в Египте. Возвращение казалось самым простым решением. Имея перед собой чудесную страну желанной свободы, которую Бог хочет передать в их руки, они оглядываются назад и идеализируют страну своего рабства. Разведчики вернулись из Ханаана, неся большую гроздь винограда. Для этого требовалось как минимум двое мужчин. Такое необычное зрелище должно стать прекрасным стимулом для остального народа, импульс к действию. Они получили доказательство того, что эта земля действительно хороша и полна всякого изобилия, как обещал Бог. Однако 10 разведчиков представили другую интерпретацию этой грозди винограда. Они использовали ее как доказательство того, что страна населена непобедимыми великанами. Если там есть такой виноград, то какой там рос народ? Одно и то же, и какие разные выводы. Для Иисуса Навина и Халева они были свидетельством великих возможностей этой земли, для остальных – повод для отчаяния. «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу», – говорит 14 глава, 27 стих книги «Чисел». Бог услышал их ворчание и возмущение, так же, как Он слышит наши жалобы сегодня. Грех ропота подобен греху обмана. Оба являются формой плохой речи, оба являются результатом духа критики. Обмолвки, сплетни губят другого, отдаляют друзей, ослабляют отношения. Ропот снижает качество жизни. Если я провожу ее, сосредоточившись на поиске причин для нытья, я никогда не смогу радоваться добрым вещам, которые Бог постоянно делает для меня. Я даже не замечу их. Хуже того, ропот удаляет сознание присутствия Бога и чувство Его близости и реальности. Возможно, поэтому раввины, комментируя рассказ о разведчиках, заявляли: «Когда кто-то разносит дурные вести, он как бы прямо отрицает существование Бога». Действительно, в результате распространения этих негативных видений восторжествовал дух неверия и чувство бессилия. Бог пощадил детей Израиля, но наказал это поколение, не введя его в землю обетованную. Вместо этого они провели 40 лет в пустыне и были похоронены там. Только их потомки получили привилегию войти в землю. Эту судьбу должны были разделить также Моисей, Аарон и Мириам. Только Иисус Навин и Халев получили право войти в Ханаан. О Халеве Бог сказал: «Но раба моего Халева, за то, что в нем есть иной дух, и он был верен мне полностью, я введу в землю, в которую он пошел, и потомство его будет владеть ею». Халев был человеком иного духа. Он и Иисус Навин видели тех же хананеев, те же крепости и те же трудности, что и остальные разведчики, но сделали совершенно другие выводы. Они видели в этих вещах препятствия. Иисус Навин и Халев видели в них возможность продемонстрировать Богу свою славу. Как мы читаем, Халев успокаивал взволнованный народ, говоря: «Пойдемте, пойдемте на нее, ибо мы обязательно получим ее». Он знал, что никакая дополнительная подготовка с их стороны или лучшее вооружение не имеет значения, потому что Бог с ними и имеет силу. Народ, однако, предпочел послушать мнение большинства, представленного в составе остальных 10 разведчиков. Мы видели там великанов, сыны Янаковы из рода великанов, и видели себя по сравнению с ними как саранча, и такими тоже были в их глазах. Халев смотрел на Бога и его возможности. Они смотрели на человека и на собственные силы. Хотя они были искупленными и избранными Богом, хотя они были высокородными в своих родах, они, как оказалось, видели себя ничтожными насекомыми. Разница между этими взглядами – это разница между верой и ее отсутствием, между страхом Божьим и страхом пред человеком. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Евреям 3:7-11. В приведенном выше слове автор послания к евреям предупреждает верующих своего времени, что так же, как Бог не пощадил то поколение пустыни, Он не пощадит и нынешнее поколение, стоящее перед дилеммой принятия Мессии. Он сравнивает вход в землю обетованную с вхождением в веру в Мессию. Заодно пришествие Мессии, как и вход в землю обетованную, были кульминацией обещаний Завета. И Мессия, и завоевание земли обетованной требуют веры и послушания. Те, кто был непослушным, не могли войти из-за неверия, заключает автор, цитируя последний стих Псалма 95. В этом псалме говорится, что поколение пустыни не уверовало в Божий дар покоя. Отдых – это субботний термин, потому что на 7-й день Бог отдыхал. Согласно еврейскому комментарию, отдых, о котором идет речь в этом псалме, это больше, чем просто недельная суббота. Речь идет о грядущем мире. То же самое имеет в виду автор послания к евреям, подчеркивая, что богослужение началось в 7-й день творения и продолжается непрерывно. Бог не прибавил еще дней творения. Божий покой – это вечная суббота, суббота мира, которая должна наступить. Далее он объясняет, что отдых следует понимать не только в буквальном смысле, как проживание в земле обетованной, что произошло во времена Иисуса Навина. Если бы это было так, если бы с завоеванием этой земли они достигли обета покоя, Бог не сказал бы о другом дне, стих 3-4. Ибо если бы Иисус Навин ввел их в покой, то не сказал бы Бог позже о другом дне. Между тем, несколько веков спустя Давид снова говорит: «Сегодня не делайте твердыми сердца свои снова». И так остается еще отдых для народа Божия, отдых, в который мы должны войти. Этот отдых – это нечто большее, чем недельная суббота. Нечто большее, чем передышка в земле обетованной. Это суббота. Это мир, который должен прийти. Его открытые ворота. Мессия. Всем слушателям желаю изобилия Божьего мира. Шалом. Материал подготовил Эммануэл Махницкий, музыка Паулина и Шимон Статечный, читал Андрей Наконечный.